بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Следующая глава, глава о дозволенности того, чтобы лежать на спине, положив одну ногу на другую. Если при этом человек не боится, что откроется его аврат, и люди увидят его аврат, то есть равные места. И дозволено сидеть по-турецки, и дозволено сидеть на корточках. Приводится хадис от Абдулла ибн Язида о том, что он видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лежал на спине в мечети, положив одну ногу на другую. Хадис приводится обоих имамов. Другой хадис от Джабира ибн Самура, который сказал, «Кана набию, саллаллаху алейхи ва саллям, идза салля аль-фаджр, тарабба фи маджлиси хатта тутля аш-шамсу хасна». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда совершал утренний намаз в мечети, после этого сидел в мечети, положив ноги крест-накрест, то есть по-турецки. Как вы сидите, да? Вот так приблизительно. Положив ноги по-турецки, таким образом, до тех пор, пока солнце не взойдет, не станет белым. Пока солнце не восходило, не становится уже белым. Хорошо? Следующий хадис от Ибн Умара, который сказал, я видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, находился возле Каабы, сидя в позе, которая называется Ихтиба, или она называется Курфуса, такой человек, Курфуса, то есть на корточках. На корточках, точнее даже не на корточках, а вот так, положив ягодицы на землю, да, прижав к себе бедра и голени и обхватив их руками, вот так вот. Следующий хадис от Кайлята бинт Махрама, которая сказала, я видела, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сидел вот в такой вот позе, которую мы сейчас описали. Ну, говорят, на корточках, но не совсем на корточках, да, как мы сказали. И когда, говорит, я увидела посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вот так вот смиренно сидящим в такой смиренной позе, то тогда я задрожала от страха. То есть от того, какой скромный посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. И последний хадис в этой главе от Аш-Шарида ибн Сувейда, который сказал, «Марраби Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ана джалис мин хаказа». Проходил у меня посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а я сидел вот так. Вот так, и он говорит, я положил свою левую руку за спину. Вот так. Хорошо, левую руку за спину. Опираясь на ладонь. То есть на основание большого пальца, на ладонь опираясь вот так вот. Хорошо? Пророк Саусалям мне сказал, а так вот, кеда ты вахдуби алейхим, ты что сидишь в позе тех, на кого разгневан Аллах? Хадис, который передал Абу Дауд, достоверным исламом. Итак, до этого мы говорили о чем? О том, как должен человек спать, в какой позе он должен лежать, когда он спит. Мы сказали, что лучше всего человеку лежать, когда он спит, да, ложиться на правый бок. Это лучше всего. Это сунна, следование и примеру, и словам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что касается того, чтобы лежать на животе, мы сказали, то не следует человеку лежать на животе, если только в этом нет потребности. Что касается того, чтобы лежать на спине, то хадис указывает на что? На то, что это можно. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям так лежал. Более того, можно ногу положить на ногу. Но при каком условии? При условии, что ты не боишься, что будет виден твой аурат. Потому что если человек, например, в изаре или в рубахе, да, мы видели, в рубахе какие бывают арабские, если в такой одежде человек ляжет на спину и ногу на ногу положит, то есть опасность, что люди увидят его аурат. Поэтому если он в штанах, тогда можно. Хорошо. Или нет опасности, что откроются его сравные места, тогда можно. Что касается того, чтобы лежать на левом боку, спать на левом боку, можно или нет, да, тоже можно. Тоже можно, как и на спине, мы сказали, но на правом боку лучше. Что касается того, чтобы лежать на животе, мы скорее не следует, если в этом нет нужды. Что касается поз сидения, как можно сидеть, то всякие позы, в любой позе можно сидеть, нет проблемы. Хорошо. Сидеть по-турецки, ноги крест-накрест. Так можно, потому что описано, что Пророк он так сидел. Можно сидеть, как вы показали, стеба, да, называется, на полфуса, сидя на ягодицах, прижать к себе бедра и голени, отпросив их руками, вот так вот как бы опираться на них, так можно тоже. Хорошо? Можно сидеть, оперевшись на правую руку, то есть на правую ладонь, оперевшись. Или оперевшись двумя руками, за спину положив их, и двумя руками оперевшись, и тоже можно. И только одна поза, относительно которой, перед хадисом мы сказали от Шейда ибн Сувейда, когда Пророк сам проходил мимо него, а он сидел как? Сидел, положив левую руку, так вот за спину, и оперевшись на ладонь, то есть на кисть руки, на ее ладонь. С внутренней стороны ладони оперевшись вот так вот. И пророк Саусалям сказал, ты сидишь в позе тех, на кого разгневался Аллах. Тех, на кого разгневался Аллах, имеется в виду, говорят комментаторы хадиса, что это имеется в виду иудеи. Иудеи, потому что это их поза, в которой они сидят в намазах, то есть в своих молитвах. Хорошо? Положив левую руку за спину немножко и оперевшись на нее, вот так вот, как мы показали. Это что касается поз сидения и вообще этой главы. Следующая глава называется «Баба Адабиль Маджлиси Вальджалис». Глава о правилах поведения в собраниях и отношения с теми, кто сидит вместе с тобой. Приводится хадис 1 от Ибн Умара, радиаллаху тааля анхума, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пусть никто из вас не поднимает никого с того места, где он сидит, а потом садится на его место. Но посторонитесь, то есть расступитесь, да, чтобы дать место человеку. Сядьте посвободнее. И сказано, «Вакана ибн Умар иза кабаля у раджуми меджлиси и лям меджлиси». Ибн Умар, когда кто-то вставал ему со своего места, уступая свое место, он не садился туда. Приводится в обоих имамов. Второй хадис от Абу Хурейры, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Иза кама ахадуку мин меджлис, сумма раджа илейфа ва хакку би». Если кто-то из вас встал с того места, где он сидит, а потом вернулся, то он имеет больше права на это место. Хадис, который привел имам Муслим. Так это глава о правилах поведения в собраниях и в отношениях с людьми, которые с тобой вместе сидят. И автор, рахимахуллах, привел некоторые из норм поведения в собраниях, так же, как в Куране приводятся некоторые из этих норм. Аллах, субхану ва тааля, говорит Суль Муджадаля, «Я ю алязина аману, вы, которые веровали, и запиля лякум тафассаху, ты маджалиси тафассаху». Вы, которые веровали, если вам сказано, сядьте посвободнее, то есть дайте место, да, тому человеку, который пришел в собрание, то сядьте посвободнее, дайте ему место. Если ляу лякум, тогда Аллах, субхану ва тааля, расширит для вас тоже. Исламский шариат, мы знаем, что он охватывает все стороны жизни, охватывает все вещи, связанные как с мирской жизнью, так и с вечной жизнью человека. Аллах Субхану Тааля говорит поэтому в Куране, «Ва назальна алейка аль-китаба тибьян ликулли шей». «Ва гудам ва рахматам бушра аль-муслими». «Мы не спасали тебе Писание, как разъяснение для всего». Для всего. «Как прямое руководство и милость и благая весть для верующих». И Абу Зар ради Аллаху Таалян сказал, لقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. Когда умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он умер, и даже не осталось птицы в небе, которая машет своими крыльями, чтобы об этом нам не было дано знания в религии Аллаха субхана ва тааля. То есть обо всем дано знание. Исламский шариат разъяснил все вопросы, связанные с религией и связанные с мирской жизнью. Как важнейшие вопросы религии. Вопрос таухида, то, что связано с ним, из вопросов акиды, вопрос намаз, вопрос заката, вопрос поста, хаджа. Так и вещи, которые менее важны, но тоже разъяснены. Как спать, как есть, как пить, как сидеть в собрании. Все это разъяснено в исламском шариате. Что касается хадиса Абдулла ибн Умара, то сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пусть никто из вас не поднимает человека с его места в собраниях. Потом садиться на его место. Но если ты пришел и нет места, тогда что сказано? Тавассау ва тафассаху. То есть сядьте посвободнее и дайте место человеку. То есть если ты зашел куда-то, и там сидят люди, и ты видишь, что мест свободных нет, ты не должен подойти кому-то и сказать, встань, я сяду на твое место. Хорошо? Даже если человек младше тебя, ты не должен подходить и говорить, встань, я сяду. Но если тебе нужно действительно сесть, тогда ты должен сказать что? Фасаху. То есть расступитесь немножечко, да, сядьте посвободнее, чтобы было место. Аллах Субхану Тааля говорит, что когда вас просят вот так в собраниях сесть посвободнее, дать место, то дайте место, сядьте посвободнее. Тогда Аллах Субхану Тааля, Он, который увеличит вам награду. А так, чтобы прийти куда-то и поднять человека с его места, потом сесть на его место, то это запрещается. Даже в намазе, то есть даже когда речь идет о мечети, если кто-то, ты пришел и увидел, что кто-то сидит в первом ряду, например, то не имеешь права сказать, он встань и сесть на его место.
Даже если это человек младше тебя, даже если это ребенок, все равно не следует этого делать, потому что хадис касается всех, в том числе и младших, в том числе и детей. Что же касается слов пророка, саллаху алейхи ва саллям, «Лияльни минкум улул ахлями ва нугат», что пророк говорит, пусть возле меня в намазе стоят люди благоразумные, то есть люди, имеющие понимание религии. То что имеется в виду? Это не имеется в виду, что должен человек подойти, другого выгнать, встать на его место. Хорошо, не это имеется в виду, а здесь имеется в виду приказание пророка саллям людям, у которых есть понимание в религии, у которых есть разум, у которых есть память, чтобы они вставали ближе к пророку саллаху алейхи ва саллям, чтобы воспринимать от него шариат и передавать его людям. Поэтому люди, которые знают религию, знают Коран, имеют понимание, им следует, следуя этому приказу пророка саллаллаху алейхи ва саллям, стараться встать что возле имама, быть ближе к имаму. И сам Ибн Умар сказано, что из-за его богобоязненности и набожности было, что если кто-то вставал и говорил садись на его место, он не садился. Почему? Не потому, что это нельзя. Если тебе уступают место, говорит, садись на его место, то есть ты его не поднимал, а он сам себе уступает место, можно садиться. Потому что это его право, он уступает тебе. Хорошо? Но почему Ибн Умар этого не делал? Почему не садился? Потому что Ибн Умар боялся, что этот человек встал со своего места, стесняясь. То есть увидел Ибн Умара и постеснялся. Хорошо? И как бы под натиском вот стеснительности встал и уступил место. Не хочет уступать, но просто стесняется и уступает. И поэтому Ибн Умар не садился. Потому что мы знаем, что если человек что-то делает из-за стеснительности перед тобой, то он как будто бы вынужден это делать. Поэтому вот ученые говорят, что даже если кто-то тебе что-то дарит, и ты думаешь, что он это делает просто потому, что он стесняется тебе это не дать, то тогда не бери, потому что это уже будет как принуждение для человека к этому подарку. Например, видишь, что у человека что-то он держит в руках, говоришь, ой, а что это у тебя? И человек уже стесняется, говорит, ну, пожалуйста, я тоже, ну, и подает тебе, хорошо. Или ты видишь, что он не хотел, чтобы кто-то видел, что у него там яблоко или что-то, хорошо. Ну, так получилось, что увидели. И он уже стесняется и уже дает. В таком случае этот подарок уже будет что? Под действием принуждения, поэтому не следует в таком случае брать. Если, конечно, если он настаивает, видно, что он действительно хочет, тогда другой вопрос. И даже ученые говорят, что если ты проходишь мимо чего-то дома, например, и видишь, что человек стоит у ворот своего дома, и он просто стесняясь зовет тебя в дом, ну, говорит, проходите, проходите, а видно, видно, что он не хочет, чтобы ты зашел, время неподходящее, например, поздно или что-то, просто он стесняется. И поэтому приглашает тебя в дом, то в таком случае тоже говорит не заходи, потому что он в таком случае просто как вынужден под действием стеснительности тебя пригласить в дом. А если видно, что человек действительно хочет, чтобы ты вошел, действительно искренне приглашает, тогда другой вопрос. Следующий хадис, хадис Джабира ибн Самура, который сказал, «Кунна изатейна набия саллаллаху алейхи ва саллям, джаляса ахадуна хайсу юнтаха». Раваху Абу Дауд ат-Тирмизи ва кали хадис хасан. Джабир ибн Самура, который сказал, когда мы приходили к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, то каждый из нас садился на свободное место. Второй хадис от Абдулла Сальман аль-Фариси, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля яхтасалю раджулюн йаум аль-джума, ва ятатахару массата'а мин тухр, ва яддахину мин духни, ау ямасса мин тыни бейти, сумма яхуджу фаля юфарника бейна снейн, ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أو البخاري. إذا البخاري سلمان الفارسي который сказал, что сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, если человек возьмет пятницу гусль и очистится, насколько он сможет, и умастится маслами, и умастится благовониями, которые у него есть дома, а потом выйдет в мечеть и придет, и сядет так, чтобы не разделять двоих. А потом совершит то, что Аллах Субхану Тааля позволит ему совершить из намаза. А потом, когда начнется хутба, будет сидеть молча и слушать имама. Если он все это сделает, тогда Аллах Субхану Тааля простит ему все грехи, которые между прошлым джума и этим джумам совершил. Хорошо? Хадис, который привел Бухари. То есть между вот этим джума и следующим джума, да, то есть грехи. Эти два хадиса, которые привел Ан-Науи рахимахуллах в главе о нормах поведения человека в собрании, одно из норм, что если человек пришел куда-то, где сидят уже люди в собрании, например, собрание знания, или просто люди сидят о чем-то говорят. Если ты пришел, так вот в джамаат, люди сидят, то тогда должен садиться там, где есть место. Потому что так делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и так делали сподвижники посланника Аллаха. Ассаляту ва салям. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидел со сподвижниками, кто-то, если приходил из них, то он не начинал проходить сквозь всех и в середину садиться куда-то. Хорошо? Нет. Он садился, где есть свободное место. Проходить, садиться куда-то в середину, в другое место, можно в том случае, если кто-то тебе уступает свое место, говорит, садись. Или специально, например, для него оставили место где-то. Если это шейх, например, пришел, да, ему специально место оставили, он зашел, сел туда, на это место, тогда ничего. А так, чтобы заходить, проходить сквозь людей, заставлять их расступаться, проходить через них. Разойдитесь, я сейчас вот туда вот сяду. Так нельзя делать, потому что это противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и противоречит примеру сподвижников, радиаллаху алейхи. Потому что это указывает на наличие у человека доли высокомерия, доли кичливости, если он так поступает, что он сам собой доволен. Кто-то может сказать, а как же, если человек пришел, этот человек, у него есть знания, человек, который может рассказать что-то полезное людям, напомнить их о богобоязненности. Если он придет и сядет где-то в стороне, то есть сядет где-то, где есть свободное место, скажем, что да, пусть сядет, где есть свободное место, но поскольку он человек знаний, человек, который может напомнить людям об Аллахе, так получится, что он станет центром этого собрания. Ведь где бы он ни сел, он станет центром этого собрания. Поэтому в этом нет опасности. То есть люди будут смотреть на него, он будет, когда если он будет разговаривать, будет задавать ему вопросы, если есть какие-то вопросы. И так далее. Потому что так было с пророком Саусом. Он приходил, садился, где он садился, и он становился центром собрания. Люди слушали его или задавали пророку Саусом вопросы. В общем, это первая норма, что если ты пришел, то садишься там, где есть свободное место. Вторая норма, которая здесь рассказана, что если ты приходишь, чтобы не садиться между двумя людьми. То есть, если два человека сидят друг к другу плотно. Не приходить, не заставлять их сесть и между ними садиться. Хорошо. Так не следует делать. И причинять тем самым им беспокойство. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот в этом хадисе, который привел Салман аль-Фариси, говорит, что если человек в пятницу выйдет из дома, очистившись, если он умастится маслами и благовониями, потом придет на намаз джума и не разделит двух, то есть сидят два человека в ряду, он подойдет и заставит их разойтись и сесть между ними. Так не следует делать. Если только, конечно, эти два человека не сидят далеко друг от друга, так что можно сесть, если есть место им сесть, тогда другой вопрос. А прийти и сесть между ними, разлучив их таким образом, это делать нельзя. Потом сказано, что и совершит то, что Аллах Субхана Таля позволит ему совершить, то есть дополнительный намаз, пока не придет имам, пока не начнется хутба. Тогда будет прощено ему то, что между двумя джума. В этом хадисе выводы такие. Во-первых, что обязательно совершение пятничного гусля. Хорошо? Обязательно совершение гусля в пятницу. Среди ученых по этому поводу есть разногласия. Большинство ученых считает, что гусль, совершение гусля в пятницу не является обязательным, не является желательным. Другие ученые, ссылаясь в частности на этот и другие хадисы, на хадис, где сказано, что гусль в пятницу обязателен, ссылаясь на эти хадисы, говорит о том, что совершение гусля в пятницу обязательно. И тот, кто не совершает его в пятницу, тот совершает грех. Если, конечно, только нет вынужденных обстоятельств. То есть человек, например, простыл, болеет, или погода холодная, предположим, да. Другой вопрос. Потому что Аллах Субхана Таля не возлагает на человека невозможного. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, гусль джума ваджибан аля кулли мухтам. Взять гусль в пятницу – это обязательно для каждого человека, достигшего половой зрелости, то есть, который уже несет ответственность за свои деяния, для каждого совершеннолетнего. Поэтому кто из совершеннолетних идет на намаз джума, ему нужно брать гусль. Только мы сказали, если, конечно, он не боится какого-то вреда. Или не нашел воды. Как это может быть? Может быть так, что человек, например, где-то находится не в своем городе, в каком-то месте, где ему трудно найти место и воду, чтобы согреть ее, чтобы взять гусль, чтобы вымыться. Хорошо? В таком случае тоже снимается эта обязанность, потому что Аллах Субхана Тааля говорит, «Ай уталифуллаху нафсан илля вусаха». Аллах не возлагает на душу ничего, что сверх ее сил. Другая сунна – это умощаться маслами. То есть, что значит умощаться маслами? Умощение волос. Так делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, приводить волосы в порядок, чтобы с красивым, ухоженным волосом прийти на намаз. Другая сунна в пятницу – это одевать самую лучшую одежду, которая есть у человека. Другая сунна – это делать сивак, то есть чистить свои зубы сиваком, особенно в пятницу. Другая сунна – это приходить в мечеть пораньше. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что кто приходит в первый час, день джума, в первый час, то он как человек, который принес жертву верблюда. Кто приходит во второй час, то он как человек, который принес в жертву Аллаху корову. Кто приходит в третий час, тот как человек, который принес жертву барана с рогами. Хорошо. Кто пришел на четвертый час, тот как будто принес жертву курицу. Кто пришел в пятый час, тот как будто принес жертву яйцо. То есть, тем раньше приходишь, за 5 часов, если это чума, уже как будто ты принес жертву верблюда. Чем позже, тем, соответственно, меньше награда. И ангелы стоят в день джума у дверей мечети и записывают, кто входит впервые. Хорошо, поэтому чем впервые входишь в мечеть, тем лучше. Если человек пришел, когда уже имам зашел, как в сути человек лишается награды за опережение имама. То есть лишается награды за ранний приход в мечеть. Но получает награду за джума. Хорошо? То есть если он пришел позже имама, это не значит, что джума ему не записывается, не получает награду за джума. Получает награду за джума, но лишается награды за что? За опережение имама, за ранний приход в мечеть. Ну, конечно, не секрет, что многие люди сегодня, в день джума, сидят дома или сидят где-то рядом возле мечети, у кого-то в гостях, до сих пор, пока не услышат азан, или не видят, что имам уже заходит, потом только идут в мечеть, лишаясь таким образом этой награды. То есть шайтан заставляет не торопиться, шайтан держит, чтобы человек не шел в мечеть рано. А так, если только солнце зашло и у тебя нет дел, хамдулилля, иди в мечеть и зарабатывай эту награду. И читай там Куран и совершай намаз, пока не придет имам. Этот хадис не является доводом на наличие 4 ракатов сунны перед джума. Потому что некоторые приводят его как далиль, говорят, вот довод на то, что есть 4 раката сунны, ратиб, да, перед джума. Нет, здесь сказано, и будет делать намаз, сколько даст ему Аллах сделать, сколько предупредил ему Аллах, пока не придет имам. Может быть, человек 100 ракатов сделает. Хорошо, это уже другой вопрос. То есть это не указывает на такой вывод. Ну и, конечно, в этом хадисе, то, что касается нового собрания, чтобы не разделять двух людей сидящих. То есть пришел и вошел между двумя людьми, и сел между ними, и причинил им беспокойство. То есть создал им тесноту, причинил им беспокойство. Это не нужно делать. Если только мы сказали, между ними нет свободного пространства, тогда они сами, которые сели так, сами сделали, сами разделились. Тогда ты можешь сесть. Хорошо. А если видишь, что люди плотно сидят друг с другом прижавшись, то не нужно их разделять и создавать им тесноту и беспокойство. Потому что тем самым ты обижаешь людей. Этого не нужно делать. И пророк Саусалям, когда однажды увидал человека, кстати, это у нас часто тоже бывает, когда пророк Саусалям увидал одного человека, который зашел уже поздно и начал проходить сквозь все ряды, через людей, продвигаясь, пробираясь вперед, пророк Саусалям сказал ему, сядь, потому что ты причинил вред людям, ты мешаешь людям. Так бывает, он говорит, человек пришел позже всех и начинает пробираться через головы людей в первый ряд, этого делать не нужно. Хорошо. Это что касается норм и правил прихода на намаз джума. Саллаллаху алейхи ва саллям.